в эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклеменщева. Сегодня мы поговорим, расскажем, насколько нам позволит время нашей программы, об инструментальных методах диагностики и о том, что полезного для себя может извлечь из этого знания рядовой пациент. На самом деле, мне неоднократно звонили слушатели на работу и спрашивали, какое именно инструментальное обследование им пройти, если у них есть какие-то смутные подозрения по поводу своего здоровья, а участковый врач никаких направлений не дает. Вот на такие вопросы мы попытаемся сегодня ответить. У нас в гостях врачи Гута Клиник, медицинского центра в Москве, обладающего, на мой взгляд, хорошо подобранным парком инструментальных диагностикумов. Чем они меня и привлекают. Это Ольга Дмитриевна Карданова, врач-терапевт, и Борис Батразович Бохов, врач функциональной диагностики. Итак, мы начинаем. Первый вопрос у меня к Ольге Дмитриевне. Как всегда, начинаем с терапевта. Ольга Дмитриевна, вот я обрисовала ситуацию. Человек действительно, обладает недостаточными знаниями для того, чтобы самому разбираться в самом себе, и, может быть, не хочет ходить в поликлинику или не очень доверяет своему участковому врачу, но хотел бы получить информацию правильную, такую глубокую, о состоянии собственного здоровья, чтобы, если все в порядке, уже на эту тему не переживать, или, если что-то не в порядке, выявить это на ранних стадиях. Вот скажите, пожалуйста, на что человеку в возрасте 40 лет и больше следует обращать внимание даже самостоятельно, без всяких рекомендаций лечащего врача?
Очень хороший вопрос. Если человеку за 40, даже если он себя отлично чувствует и его ничто не беспокоит, обязательно нужно сдать элементарные, обычные анализы, которые включают общий анализ крови, который скажет об очень многом. Нужно сдать сахар. И обязательно нужно сдать холестерин. Вот это три основные позиции, которые любой человек за 40...
Грамотно относящийся к своему здоровью.
Совершенно верно. И беспокоящийся о своем здоровье обязательно должен сдать. Конечно же, общий анализ мочи нужен обязательно для того, чтобы не просмотреть латентные, то есть скрыто текущие урологические проблемы, заболевания. А обязательно человеку после 40, если это женщина, раз в год нужно делать маммографию и обязательно посещать гинеколога. Если это мужчина, это врач-уролог, вне всяких сомнений, даже если мужчина чувствует себя вполне благополучно.
И анализ-то простат специфический антиген, да?
Это решит уже уролог после осмотра, да, что нужно сделать. Возможно, нужно будет сделать еще дополнительные какие-то анализы урологического плана. Но приход к урологу – это обязательно то, что должен сделать мужчина. И, конечно же, флюорография – это обследование легких для того, чтобы не пропустить зреющую патологию, особенно злокачественную.
К сожалению, в этом возрасте, когда человек, в принципе, я имею в виду 40-летний, на вершине своей жизни, там, карьеры, семья, все в порядке, человек, как правило, об этом мало задумывается, но на самом деле это все нехорошо. Нужно об этом задуматься, уважаемые слушатели, потому что, и вот, наверное, я думаю, Ольга Дмитриевна подтвердит, многие наши заболевания, которые очень осложняют жизнь в более взрослом возрасте, начинаются именно в этом периоде.
Совершенно верно. Вы знаете, не так давно было проведено обследование населения в возрасте от 15 лет на предмет наличия у них артериальной гипертензии. И оказалось, что около 42% женщин и около 39% мужчин страдают вот этим распространенным заболеванием. Причем многие из них даже не догадываются о том, что у них есть болезнь. Потому что, к сожалению, не каждый человек чувствует свое повышенное артериальное давление. И если вовремя пройти обследование, если вовремя обратить внимание на эту проблему, с ней можно справиться, ее можно контролировать и можно предотвратить очень серьезные осложнения, к которым приводит это заболевание.
Какое именно обследование даст хорошую, такую надежную информацию о состоянии артериального давления у человека?
Ну, современная медицина, современные клиники, они располагают большим набором, большим спектром обследований. И, конечно, самым объективным обследованием является мониторирование артериального давления в течение суток.
По холтеру.
По холтеру, да. Его проводят действительно в течение суток. В течение этих суток пациент ведет специальный дневник, где записывает свои дела, свое самочувствие. И при расшифровке холтера врач обращает внимание на записи пациента, чтобы сориентироваться в том...
Почему было повышение давления?
Ну, возможно, и так, да. Причем в течение дня артериальное давление измеряется, как правило, каждый час или каждые полчаса даже так, а ночью в течение каждого часа. Кроме того, сейчас существуют методики, которые позволяют не только отследить уровень артериального давления в течение всего дня и ночи, но и, соответственно, просмотреть частоту сердечных сокращений, работу сердца в течение всех суток. Существуют отдельные приборы кардиотенса, которые делают это одновременно. Это очень полезная для врача и для пациента методика, поскольку, оценив ее, врач может наиболее правильно подобрать медикаментозное лечение, которое пациенту, несомненно, поможет.
И мы уже рассказывали нашим слушателям о холтеровском мониторе, но это было как-то вскользко. А вот сейчас я прошу Ольгу Дмитриевну рассказывать об этом подробно, прежде всего потому, что нужно знать, для чего это все и что это такое. Вот на самом деле это довольно небольшой приборчик. Вам вешают на предплечье манжетку, да, она периодически надувается. А в приборчике, который висит у вас на поясе, тоже небольшом и не мешающем совершенно, идет запись показаний. И хотя во многих, к сожалению, поликлиниках данного прибора нет, или его там не выдают пациентам на дом, но есть такая возможность, скажем, вот в вашей же ГУТА-клиник, да?
Да.
Прийти, получить это на предплечье, на следующий день прийти, вам расшифруют все это и дадут полную информацию. И, конечно, это очень важно для профилактики осложнений гипертонической болезни или того, чтобы отличить транзиторную гипертонию от эссенциальной, как говорит Ольга Дмитриевна, да?
Да, действительно, очень важно понять, те эпизоды повышенного артериального давления, они действительно являются эпизодами? Или,
ну, понервничал человек.
Да, да. Или все-таки это имеет уже стационарное течение. Очень важно проследить ночное артериальное давление, потому что это...
Которое вы не проследите, к сожалению, обычным ручным тонометром.
Конечно, конечно, да, это очень важно.
И, уважаемые слушатели, дело в том, что гипертония, с которой практически все мы сталкиваемся, выйдя на пенсию, она начинается гораздо раньше, к сожалению. Вот о чем идет речь, о чем мы хотели бы вас поставить в известность. Но есть еще более интересный момент, который вот я с изумлением обнаружила именно в ГУТА-клиник. Это тут научились мерить внутричерепное давление. Вы много раз наверняка слышали, у меня повышенное внутричерепное давление. Но, как правило, это просто означает, что болит голова, непонятно почему. Потому что мало кто соглашается делать пункцию спинномозговой для того, чтобы это давление измерить. А вот Борис Батразович Бохов, врач функциональной диагностики, придумал, как мерить это внутричерепное давление без пункции. Итак, Борис Батразович, вам слово.
Да. Значит, во внутричерепном пространстве есть два окна. Это ухо и глаз. И до сих пор обычно, когда существует подозрение на предмет повышенного внутричерепного давления, то смотрят глазное дно.
Насколько расширены там сосуды?
Да, сосуды, вены по отношению к артериям, вот это калибр вен увеличивается. И может быть отек зрительного нерва. Но, кроме того, были попытки, пока они в пределах лабораторий делались попытки использовать и ушной канал. И дело в том, что внутреннее ухо соединено с внутричерепным пространством тонким каналом. водопроводом улитки. И вот давление, все изменения давления во внутричерепном пространстве, они передаются во внутреннее ухо. Попытки использовать вот это обстоятельство для того, чтобы оценить, повышено давление или нет, делались, начиная с 80-х годов. Для этого
использовался... Уже прошлого века.
Да. Для этого использовался прибор, который называется импедансометр или тимпанометр. Это прибор, измеряющий жесткость или обратная величина, податливость барабанной перепонки.
И он есть практически у каждого лор-врача.
Да, по всему миру пользуется этим прибором, и этот прибор описывается как прибор, предназначенный для оценки функции среднего уха. И вот мы в своей практике для оценки функции среднего уха, то есть по изменению жесткости барабанной перепонки, судят о том, что что-то изменено. Что...
Нет ли там какого-нибудь воспаления или прочей гадости?
Да, но только о среднем ухе. И вот мы научились использовать эту информацию для того, чтобы судить о жесткости мембран, которые отделяют среднее ухо от внутреннего.
То есть... А их уже жесткость как раз и зависит от внутричерепного давления.
Да.
Вот. И как это все выглядит? Ну, просто на пальцах.
На пальцах, ну, вот это, что
пациент.
Такое пациент, тимпанометр. И ему закрывают такой резиновый вкладыш с отверстиями, через которые подаются звуки. Значит, речь идет об акустическом сопротивлении, то есть о том, как барабанная перепонка проводит звуковую энергию, которая подается там на определенной частоте. И сколько отражается. Вот измерение этих параметров, оно дает возможность судить об изменении податливости или жесткости. Вот. Значит, закрывается ухо, подается звук на определенной частоте, и вот этот постоянный звук, и одновременно в образовавшийся герметический участок ушного канала подается вначале высокое давление, потом давление постепенно снижается, и в конце концов оно переходит в отрицательное давление. И для чего это делается? Для того, чтобы изменить напряжение барабанной перепонки и посмотреть, в какой момент прохождение вот этой звуковой энергии является оптимальным.
А пациент при этом потихонечку опускается.
Сейчас мы говорили о стандартной ситуации. Вот что делает врач, когда ему нужно оценить функцию среднего уха? Это то, что делается повсюду, независимо от того,
нужно
какую страну мы берем.
Да.
Теперь, когда мы, значит, используем это для оценки внутричерепного давления, то мы делаем все то же, но мы вводим такой элемент, как, значит, изменение позы. У нас есть поворотный стул, это стандартное все оборудование, и тимпанометр стандартный, и поворотный стул. И мы постепенно отклоняем... Да, я хотел сказать, что когда мы в вертикальном положении находимся, то внутричерепное давление у здорового человека, оно обычно близко к атмосферному или даже ниже атмосферного. Но когда мы переходим в горизонтальное положение, то давление увеличивается примерно в 10 раз, а то и больше. В норме.
На этом как раз основаны многие йоговские методики, когда голову специально опускают ниже уровня таза.
Да, да. Вообще отклонения меняют функцию многих систем, а отклонения от вертикали. Значит, и вот мы... постепенно отклоняя пациента, мы измеряем...
То есть из вертикального положения вы его потихонечку
кладете? Да.
И меряете на каждом углу вот это самое?
Да, мы снимаем тимпанограмму, то, что называется.
И в результате получается как бы вычитается информация о среднем ухе, остается информация совершенно о внутреннем верно. Ухе, которая и свидетельствует о внутричерепном давлении.
Да.
Хотя я думаю, что мы довольно сложно все это объясняем, тем не менее, сам это результат возможно. Для человека безболезненный. Да ведь?
Совершенно.
Это
совершенно.
Не функция, это фактически не инвазивный метод. Ну что такое ушной вкладыш?
Да.
Это фактически
да.
беруши. Никаких проблем да. не да. возникнет. Но почему важно вот это измерить давление? У меня вопрос к Ольге Дмитриевне, как к терапевту.
Очень важно знать уровень внутричерепного давления, скажем, у детей. У детей, которые беспокойные, которые нервозные, которые плохо спят, которые жалуются на головные боли, которые плохо успевают в школе. У детишек, которые родились у матерей с осложненными родами. Которые...
А таких, к сожалению, сейчас уже больше 50%.
Да, к сожалению, наши женщины стали не слишком здоровыми, и очень часто роды бывают осложненными, все чаще прибегают к кесареву сечению. Поэтому определение внутричерепного давления очень важно для того, чтобы помочь такому ребенку. Чем раньше это будет сделано, тем лучше, потому что правильно назначенное лечение поможет сохранить этому ребенку, ну, будем говорить, интеллект.
Функциональные возможности мозга.
Да, конечно, конечно, конечно. Чем меньше мозг будет испытывать проблему, тем лучше он будет развиваться.
Вы знаете, у меня... такое некоторое сомнение до начала передачи было. Борис Бартразович мне рассказывал о том, о своем взгляде на лечение повышенного внутричерепного давления. Оно несколько отличается от принятого в России, стандартного. Я думала, говорить об этом или нет, но решила, что все-таки давайте расскажем. Борис Бартразович, может быть, об этом услышат врачи, да. которые нас слушают и да. задумаются. Вот чем лечат это повышенное внутричерепное давление и как это делают в России, а как это делают за рубежом?
Значит, что значит повышенное внутричерепное давление? Это увеличение количества спинномозговой жидкости, которая фильтруется из артерий в желудочках мозга и всасывается в вены мозга. И
вот циркуляция если такая постоянно происходит.
Да, именно циркуляция. И если нарушается всасывание, то скапливается... Да, скапливается избыточное количество. Значит, вот... проблема избыточного количества спинномозговой жидкости. Какой путь? Уменьшить секрецию этой жидкости, фильтрацию. Для этого есть слабый диуретик, диакарп. Вот он уменьшает, он действует на фермент.
Подробности, наверное, не нужно. Главное,
да,
что он уменьшает.
Я просто хочу сказать, что он уменьшает продукцию на 50-70% продукцию спинномозговой жидкости. Теперь речь о дозах. Вот если вы откроете Видаля, вы, во-первых, там вообще ни звука нет по теме диакарба, там нет ни звука о внутричерепном давлении. Это, по-моему, большой недостаток. Польфарма. Я писал им письмо, но они не ответили. Значит, дают, как дают на Западе? На Западе, в Америке. Лучше, я собрал литературу и дозировку, которую рекомендуют лучшие неврологические, педиатрические институты, исследовательские. Значит, норма – это 1 грамм в день. Или там 0,30 миллиграмм в зависимости да, на килограмм веса. Ну, там получается примерно около. Детям дают до 2 грамм с высоким давлением. До 2 грамм.
То есть в 2 раза больше стандартной дозы.
Ну, я не знаю насчет стандартной, но вот доза для повышенного внутричерепного давления... Иногда даже там вот доходит до 2 граммов.
И как длительно это дают? И как длительно это дают?
Вот, например, 1 грамм дают и 3 месяца есть указание. Но это, конечно, должно контролироваться. Да. Теперь, что мы видим в Видале? Там написано, что по одной таблетке 3 дня... В день по одной таблетке. И после этого перерыв. Почему перерыв? Потому что может
отрицательно...
Да, дыхательный фермент. Угу. Вот. И ничем невозможно преодолеть это. Я писал письмо, я уже говорил, в Польфарма. Я писал письмо директору этой редакции Видаля. Ну, ничего, конечно, он ничего не может изменить, это фирма. Вот. Поэтому мне хотелось бы, чтобы прошло какое-то совещание, в конце концов, кто проводил эти эксперименты, и кто доказал, что нужно, что достаточно один день, и что одна таблетка, потому что одна таблетка в день – это только видимость лечения. Это не действует.
А нужно на самом деле 2 миллиграмма,
да.
Давайте может обсудим быть даже 3 месяца.
Вопрос. Да, 1 грамм.
Ну, он, хотя бы
да,
один.
Да, или хотя бы предельная доза, но не 250 миллиграмм, как обычно.
Я надеюсь, что этот призыв будет услышан. По крайней мере, вопросы дозировок, они чрезвычайно актуальны. И именно по поводу них идет основное ломание копий в современной терапии, да?
Да.
Ну, вот мы немножко рассказали о проблемах, о выявлении проблем с внутричерепным давлением. Но у человека могут быть и масса других проблем. Прежде всего, ну вот, если человек, скажем, может страдать скрытой гипертонией, но он же может страдать и скрытыми какими-то сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ольга Дмитриевна, что кроме вот того аппарата, о котором вы упомянули, а я забыла его название.
Холтеровский, да, монитор?
Нет, это, так сказать, про давление, а про сердечно-сосудистую деятельность, про частоту сокращений. Вы сказали, что есть еще специальный кардио...
Кардиотенс.
Кардиотенс.
Это препарат, который можно... Это аппарат, который можно одновременно, да, измерять артериальное давление в течение суток и контролировать работу сердца. Да. На самом деле...
Ну, замечательно. Мы продолжим об этом во второй части нашей программы. Ох, у нас, простите, есть еще одна минута. Я немножечко поторопилась. Так вот, кардиотенс.
Ну, я объяснила уже, что это сочетанный препарат, который измеряет и давление, и пульс. Холтер, если нужно более четко, более точно посмотреть работу сердца, то все-таки это холтеровский монитор изолированный. Он очень маленький. У нас в Гута Клиник существует самый маленький, меньше, чем тоненький мобильный телефон, приборы, которые фиксируют деятельность сердца очень четко, очень тщательно. Потом это все подвергается компьютерной обработке, и мы имеем абсолютно точную информацию о ритме, проводимости, наличии или отсутствии недостаточности кровоснабжения сердца, даже если человек этого недостатка не ощущает.
А уж тем более, если он периодически жалуется на какие-то проблемы с сердцем, но упорно не хочет идти и заниматься серьезным обследованием в своей поликлинике. Ну, хотя бы сходите на кардиотенс. А сейчас я должна сделать объявление, что сегодня в 18:07 в эфире программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Первая любовь». Гости – писательница Мария Елеферова, главный редактор GQ Николай Усков, артист и музыкант Павел Евлогов. Повтор воскресенья в 3 часа ночи. А мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Говорит радио «Свобода» в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбургской области произошла серьезная утечка газа с промышленного предприятия. По данным МЧС, выброс газа в атмосферу произошел на одном из объектов компании «Оренбург-Газпром» в районе села Бердянка. Международные посредники по ближневосточному урегулированию выразили полную поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. После захвата сектора газа исламистской группировкой «Хамас» Махмуд Аббас распустил коалиционное правительство и формирует чрезвычайный кабинет во главе с Салямом Фаядом, бывшим министром финансов. В Ростовской области с воинскими почестями перезахоронены останки капитана Алексея Брянцева, погибшего при освобождении Таллина в сентябре 1944 года. Ранее прах Брянцева покоился в братской могиле в центре эстонской столицы у памятника воину-освободителю. В конце апреля монумент был перенесен, что вызвало обострение отношений между Россией и Эстонией. Министр обороны США Роберт Гейтс провел в Багдаде встречу с военачальниками американского контингента. Заседание генералов, на котором обсуждались вопросы безопасности, произошло через 2 дня после взрыва мечети в Самаре. В Лондоне к длительным срокам заключения от 15 до 26 лет приговорены 7 человек, планировавшие теракты в Великобритании и США. Все они были участниками так называемой «спящей ячейки» Аль-Каиды. Международные правозащитные организации обеспокоены намерением США возвратить в Ливию одного из заключенных тюрьмы на американской базе Гуантанамо. Они опасаются, что Абдул-Рауф Аль-Касим может быть подвергнут пыткам у себя на родине. США ужесточают контроль над экспортом в Китай высокотехнологичной продукции, которая может быть использована в военных целях.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть, ведет по-прежнему Ольга Доклемищева, и мы рассказываем о современных возможностях инструментальной диагностики на благо каждого пациента. Я напоминаю, что у нас в гостях врачи Гута Клиник, и это Ольга Дмитриевна Карданова, врач-терапевт, и Борис Батрасович Бохов, врач функциональной диагностики. Я также напоминаю, что в этой части программы вы, как всегда, можете позвонить к нам на телефон прямого эфира 8 800 222 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. И даже послать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Мы ждем ваших вопросов в прямом эфире. А сейчас у нас медицинские новости.
Сегодня в Москве прошел благотворительный марш «Вместе против рака груди». Марш организован одноименной благотворительной организацией при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития. Цель марша – собрать деньги на покупку современного оборудования для диагностики рака груди, которое будет подарено онкологическим центрам регионов России. Также марш проводится, чтобы поддержать женщин, столкнувшихся с болезнью, и их близких. Основа марша – около 1000 волонтеров и выздоровевших женщин в розовых футболках с розовыми шариками прошли пешком 15 километров от Васильевского спуска до Лужников, раздавая листовки и собирая пожертвования в прозрачные ящики. Как заявил генеральный директор фармацевтической фирмы «Авон» Ференц Дер, на каждый собранный в ходе марша рубль фирма добавляет 3 своих с тем, чтобы общий результат был лучше. Это достаточно распространенная практика, когда та или иная фармкомпания поддерживает, а иногда и создает, благотворительные организации, занимающиеся санитарным просвещением публики в интересующем фирму направлении. В данном случае есть совпадение интересов общества и бизнеса, направленное на решение чрезвычайно актуальной проблемы. По данным государственных центров контроля и предупреждения заболеваний, в США рак груди является второй по частоте случаев причиной смерти женщин. Американское онкологическое общество недавно сообщило, что в 2006 году рак груди был выявлен у почти 231 тысячи американок, и примерно 41 тысяча из них умрут от этой болезни. Шансы на выживание значительно повышаются, если рак обнаружен на ранней стадии, и именно неготовность многих сравнительно молодых женщин регулярно проходить обследование в женских консультациях является самой большой проблемой, мешающей успешному преодолению данной разновидности рака. Россия пока не имеет достоверной статистики по частоте рака груди, но актуальность проблемы признают все. Достаточно сказать, что в 2006 году министерство закупило для лечебных учреждений более 400 маммографов, а в 2007 году их поступит более 500. Осталось уговорить женщин приходить на обследование. Именно этим и занимается Всемирная благотворительная организация «Вместе против рака груди», у истоков которой стоял сэр Пол Маккартни, потерявший из-за этой разновидности рака жену. Американская академия общей стоматологии сообщила о создании нового метода ранней диагностики рака груди. Для постановки диагноза достаточно взять анализ слюны. Метод основан на анализе белков, содержащихся в слюне. Академия указывает, что этот метод имеет ряд преимуществ перед имеющимися. Он безболезнен и более точен, чем анализ крови. Для взятия анализа не требуется специальной аппаратуры и особых навыков медицинского персонала. Он более дешев. Кроме того, в США дантистов посещают чаще, чем обычных врачей. Новый метод пока не прошел обязательных государственных экспертиз. Но уже через 3-5 лет, возможно, анализ на рак груди станет таким же простым и доступным, как анализ на ПСА. Россияне в прошлом году потратили более 100 миллионов долларов на средства от гриппа и простуды. По данным исследовательской компании RMBC, за прошлый год россияне купили 48 миллионов упаковок различных средств от гриппа и простуды на $105 миллионов, что на 33% превысило соответствующие показатели 2005 года. Согласно данным исследования, наиболее популярны у россиян средства от простуды Терафлю. Каждая пятая купленная упаковка вплотную приблизилась по объемам продаж к одному из лидеров фармацевтического рынка «Виагре». Если и дальше погода будет радовать сюрпризами, то россияне могут потеснить лидирующих позиций американцев, на которых приходится львиная доля мирового потребления средств от гриппа и простуды, подчеркивают аналитики.
И мы возвращаемся к нашей теме. Как раз вот новости подчеркивают необходимость своевременного проведения обследований, по крайней мере, в том, что касается вопросов выявления рака молочной железы. Кстати, вот, Ольга Дмитриевна, я хотела вас спросить. Как я понимаю, маммограф это, ну, сейчас будет доступен всем. Вот насколько хорошо его умеют интерпретировать, ну, скажем, в вашей клинике и вообще сравнительно, ну, по вашей оценке, врачи-гинекологи?
Ну, давайте мы немножко скажем о том, что, к сожалению, рак молочной железы сейчас чрезвычайно помолодел, и мы сталкиваемся со случаями, когда совсем молодые, можно сказать, даже юные женщины имеют уже эту злую болезнь. Я должна сказать, что обязательно раз в год каждая женщина должна проводить обследование молочных желез.
Но то, что она... И здесь уже не то, что, вот, как раньше говорили, после 45, а сейчас нужно это делать раньше?
Да, это нужно делать раньше. Это нужно делать раньше, вне всякого сомнения. Но прежде всего, каждая женщина должна уметь обследовать свою молочную железу сама. А молодые женщины, женщины...
Как правило, этого не умеют.
Ну, к сожалению, этому можно научиться, попросить обучить этой методике своего гинеколога. В этом нет ничего сложного, но это поможет женщинам, ну, может быть, раньше обнаружить какие-то изменения.
А маммограф дает абсолютно точную картину.
Да, маммограф – это аппарат, который позволяет абсолютно точно увидеть состояние молочной железы и абсолютно точно покажет, есть или нет в молочной железе образование. Я могу сказать, что у молодым женщинам возможно проведение ультразвуковой диагностики УЗИ молочных желез. Это исследование проводится на 5-9 день месячного цикла. В этот период информация наиболее полное состояние молочной железы. Однако, что касается женщин после 40 лет, то здесь ультразвуковым обследованием обойтись уже нельзя. Здесь, несомненно, и только маммография.
А это дорого?
Нет, это вполне доступно.
Уважаемые слушатели, вот вторая новость говорила о том, сколько миллионов мы тратим на таблетки. Наверное, все-таки лучше сначала потратиться на диагностику. И до нас уже дозвонились, естественно, слушатели. Первым позвонил Виктор Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Виктор Николаевич, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Ольга Александровна, и приветствую ваших гостей. У меня первый вопрос. Если можно, сообщить телефон клиники. И второй, не производится ли в ГУТА-клинике диагностика причины крапивницы? И если не производится, то куда можно было бы обратиться с такой проблемой?
Спасибо, Виктор Николаевич. Ну, Ольга Дмитриевна, давайте телефон.
Пожалуйста, телефон нашей клиники 250-26-40. Это рецепция, куда можно позвонить и записаться на обследование или к любому интересующему вас специалисту. Теперь о втором вопросе. Да, в нашей клинике производится диагностика причин крапивницы. У нас принимают аллергологи, иммунологи, кандидаты медицинских наук, и клиника располагает всем спектром иммунологических и аллергических исследований, поэтому, пожалуйста, вы можете обратиться к нам, и мы постараемся вам помочь.
И я дополню Ольгу Дмитриевну. Дело в том, что мне совершенно недавно попалось сообщение, где как раз обсуждал, ну, по-моему, фармакопей последний, о том, что хроническая крапивница может быть частично связана с дисфункцией щитовидной железы. Там как раз смотрели уровень тиреотропного гормона, и выяснялось, что для хронической крапивницы характерен его повышенный уровень. Но это как бы к вопросу о том, что может быть, нужно будет не только аллергические и иммунологические обследования, но и гормональный профиль. Вот, кстати, я бы хотела, чтобы мы потом рассказали людям, зачем нужны вот эти гормональные профили и какую информацию они могут от этого извлечь, из этого извлечь. Но сейчас давайте еще ответим Петру из Москвы. Здравствуйте, Петр, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос возник именно из-за того, что я внимательно слушаю ваши передачи «Радио Свобода», именно Ольги Беклемищевой.
Спасибо.
Но, по-моему, я не уверен, с вами ли разговаривал вице-президент Организации доказательной медицины.
Нет, по поводу... не со мной.
Не с вами?
Не со мной.
Ага. Ну, тогда, значит, вот только «Радио Свобода» вас объединяет. Он в ряду проблем, возникающих в связи с ложным, то есть в интересах фарминдустрии, назвал раздутые, так сказать, медицинские проблемы в связи с целлюлитом, и он в этом в первом назвал артериальную гипертензию. И вот ваш врач-гость сообщил, что ее, видите ли, нужно все время диагностировать.
Да.
Вот. Так а существует или нет эта артериальная гипертензия, или это тот же миф, созданный для фарминдустрии? Вот
из заинтересованных... Дорогой Петр, но вы давление тонометром у себя хотя бы мерили? Вы же знаете, что есть нормальная цифра 130 на 80, и есть ненормальные, все, которые выше этих цифр. Как же можно говорить, что ее не существует? Вопрос в том, конечно, какая терапия предпочтительная. Там фирмы придумывают новые лекарства, борются за рынки сбыта. Но это естественный процесс, когда есть потребность. А потребность, она реальная, потому что действительно давление нужно контролировать. Вот, Ольга Дмитриевна.
Я хочу сказать, что артериальная гипертония и проблема сердечно-сосудистой, болезни сердечно-сосудистой – это одна из самых частых причин смерти и инвалидизации во всем мире. Вот, к сожалению, что касается нашей страны, в Европе сейчас сердечно-сосудистая смерть уменьшается, а в нашей стране, к сожалению, она продолжает возрастать. И отчасти, возможно, из-за того, что наши люди, особенно наши мужчины, относятся к себе не очень внимательно, пренебрегают элементарными правилами, не следят за собой. Поэтому я призываю всех обращать внимание на состояние своего артериального давления обязательно.
Вот. Ну, а целлюлит – это чисто косметологическая проблема, здесь вы совершенно правы. Но если кто-то страдает по поводу того, что у него некрасивые ножки, то медицина, она же призвана избавлять от страданий даже вот таких, может быть, на ваш взгляд, и несерьезных. Но пусть лечится, кому от этого плохо. Вот. А с артериальной гипертонией шутить нельзя. Даже небольшое повышение уже повод задуматься о своем здоровье, потому что все это может в любой момент перейти в гораздо более тяжелую патологию. И Леонид Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Леонид Николаевич.
Добрый день. Вот у меня вопрос такой к медикам. Может ли российская медицина помочь сегодня населению, если руководство страны все делает, чтобы закопать население? Вот я приведу один только пример, который знает вся страна есть, не весь мир. Семья Прокофьева из Бутова. Сколько раз ее увозили с гипертонией, с этих судебных заседаний?
Леонид Николаевич, ну ваш вопрос, конечно, не по адресу. У нас не та программа, которая, так сказать... которую слушают в Кремле. У нас программа, которую слушают простые люди, которым мы стремимся помочь. Вот для того, чтобы не было приступов артериальной гипертонии, конечно, социальные условия могут быть самые разные, но вот то, что рекомендует врач, нужно делать, вовремя принимать таблетки. Потому что все это не бесплатно для нашего организма, когда такой большой подъем давления. И Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем.
Добрый день. Хотел бы вам возразить, не то что польстить, вашу программу слушают в Кремле. Это я чувствую иногда по вашим выступлениям и реакциям. А теперь у меня вопрос есть. Я слышал и читал, по-моему, дозировка лекарств. Если лекарство выпущено в Штатах, то для России, это я грубо говорю, где-то надо половинную дозу. А уж японцам не больше трети.
Да, но есть, случае, конечно, национальные расовые различия в биохимии.
Убить. А потом, ну, вот у меня маммография так задела, и фармакотерапия. Тоже я большой поклонник, ну, паразитарной теории многих болезней, и разделяю целиком. Женщина и мужчина одинаково наказываются за свое бездействие. Если женщина не хочет больше рожать, маммология обеспечена. Ну, а мужчины... пойдут, как-то у них там предстательно, пойдут по этой части. Это...
Сергей, знаете, я очень довольна тем, что в качестве врача и ведущей программы я не должна как бы разбираться в моральных причинах поведения людей, а имею своей целью просто им помогать. В конце концов, со своей совестью пусть они сами решают, зачем это все нужно. Нужно просто, чтобы они не страдали, мне так кажется. Вот. Ну, ладно. Это философия. А вот по поводу паразитарной теории и по поводу того, что есть на самом деле. Ольга Дмитриевна, мы с вами как раз обсуждали в начале программы, не в начале программы, до программы, что на самом деле сейчас очень большая как бы обсемененность населения различными вирусами, как такими вот простыми всем известными, как герпес, так и цитомегаловирус, и вирус Эпштейна-Барра, и много других, как связанных с урогенитальными инфекциями, так и, так сказать, не связанными. Тем не менее, они сейчас встречаются практически у всех. Нужно ли их выявлять? Что для этого следует сделать? Каким образом поступать в таких случаях?
Выявить наличие вируса в своем организме сейчас достаточно просто. Для этого нужно сдать анализ крови.
На ПЦР, да?
Нет.
Нет?
Нет. Ну, методом ПЦР, пожалуйста, это один из методов выявления вируса. Пожалуйста, можно сделать и так. Но существует много различных методик для определения наличие вируса, для определения его титра. Эти анализы врачами интерпретируются и принимается решение, нужно ли лечить человека, да, нужно ли его избавлять от этого вируса или оставить человека в покое. Потому что дело в том, что с вирусами мы действительно встречаемся все. Вот, например, хорошо всем известный вирус Эпштейна-Барра. Да, он
95% населения, конечно, его имеет.
Конечно, он передается очень легко при поцелуях, гнездится в слюнных железах, но он ведет себя совершенно безобидно у людей с хорошим иммунитетом. Он может себя никак абсолютно не проявлять. При обследовании мы можем выявить антитела к этому вирусу, но это не значит, что человек болен и что его нужно лечить. Если есть клинические проявления вирусной болезни, если высокий титр вируса, то, конечно, нужно проводить противовирусную терапию. Этим обычно занимаются аллергологи-иммунологи. Почему именно эти врачи? Потому что, как правило, противовирусное лечение, оно должно обязательно сочетаться с коррекцией иммунитета. Вирусы расцветают когда в организме? Когда снижена иммунная защита. Поэтому плановое, правильное лечение, комплексное, с коррекции иммунитета и противовирусная терапия, они помогут человеку значительно улучшить свое состояние, повысить качество его жизни.
Вот, а если с иммунитетом все в порядке, то наличие в нас некоторого количества вируса может быть даже и полезным. Во всяком случае, я встречала сообщение о том, что у крыс некоторые виды вируса герпеса защищали их от тяжелых бактериальных инфекций, их специально заражали бубонной чумой, и крысы с вирусом герпеса не болели. Мы же действительно существуем с этими вирусами уже многие миллионы лет, и, наверное, как-то у нас симбиотические отношения. Не всякий вирус нуждается в том, чтобы его давили. И Елена из Петербурга. Здравствуйте, Елена, мы вас слушаем.
Добрый день. Я крыса по гороскопу, но у меня вопрос к внутричерепному давлению будет.
Конечно.
Значит, у меня такое вот состояние, головная боль не сильная, но такое впечатление, что у меня там не мозги, а белье, его постоянно выкручивают. Делали МРТ, значит, показала МРТ заместительный отек мозга. Кроме того, у меня паутина, глаза, паутина и кляксы. И вот то один глаз теплее, цвет предметов, то другой глаз, они как-то меняются. То холоднее один глаз, то холоднее другой. То есть, катаракта есть, обоих глаз маленькие еще очень. Но не связано ли это с внутричерепным давлением? У нас добиться на участке практически ничего не могу. Тем более мне 70 лет, мне просто говорят, что вы хотите?
Ну, Борис Засухович, что можно ответить? Батразович. Батразович, извините.
Да, ничего. Значит, да, конечно, вот это появление тумана перед глазами на 1-2-3 секунды является одним из признаков повышенного внутричерепного давления. И, наверное, вас направил на МРТ невролог, но сейчас признают, что МРТ не является тем исследованием, которое позволит обнаружить повышенное внутричерепное давление. МРТ...
Прошу прощения, то есть, значит, вот этот заместительный отек, он что, может не давать?
Нет, повышение отек, давления? МРТ, отек особая статья. Внутричерепное давление не всегда, совсем не всегда и далеко не всегда сопровождается отеком мозга. Но это,
если всасывание хорошее, то и ничего и не будет, да?
Нет, при без отека повышенное внутричерепное давление дает головную боль.
Ну, клинические проявления, да.
Да.
Ну, просто женщина сказала, что у нее есть вот этот вывод.
Здесь надо идти к неврологу. Это очень серьезное нарушение, отек мозга.
К сожалению, Борис Батразович, конечно, вот вас Елена не видит, тем более вы в Петербурге, и он не может вас, так сказать, проконсультировать по радио. Но я думаю, что вам нужно просто поискать действительно того невролога, который вам займется, и сделать это как можно скорее. И Виктор Иванович из Москвы. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Меня интересует, почему при определении анализа общего анализа крови или как вам, биохимического анализа крови не определяется газовый состав крови? Ведь, как известно, основным движущим, так сказать, компонентом является углекислый газ, который и движет кровь, и расширяет артерии и артериолы. Почему в обязательном порядке не определяется вот этот элемент?
Спасибо, Виктор Иванович. Я не уверена, что углекислый газ столь уж существенный.
Да, я хочу возразить. Мы определяем газовый состав крови у тяжелых пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких, которые в реанимации. Но пациенту здоровому или пациенту...
хотя бы сравнительно здоровому.
Или сравнительно здоровому, который проходит поликлиническое обследование. Ну, нет клинического смысла делать вот такое обследование.
Нового ничего оно не даст,
конечно,
в понимании картины,
конечно,
страдания человека. И Валерий из Подмосковья. Здравствуйте, Валерий, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Несколько месяцев назад радиостанция «Свобода» сообщила о том, что в Штатах изобрели прибор, создали прибор, который по дыханию, по выдоху определяет рак легких, да? Вот. Можно ли диагностировать этим же прибором рак желудка? Это первый вопрос. И второе, не является ли так в таком случае выдох больного раком заразным для других людей?
Не является, Валерий. А вот кто будет отвечать? Ольга Дмитриевна.
Что касается рака желудка, то все-таки главной диагностической методикой выявления этого заболевания является все-таки гастроскопия. Диагноз рака никогда не считается окончательно установленным, пока не получена клеточка опухоли, которая выявлена в желудке. То есть это только гастроскопия. Что касается дыхательных тестов, то мы их используем в своей практике, ну, например, для того, чтобы определить наличие, скажем, в желудке знаменитого хеликобактера пилори, этого микроба, который зловредно существует в желудке, вызывает язвенную болезнь или способствует хроническому течению или частому рецидивированию гастритов. Вот такая методика, да, существует.
Видите, Ольга Дмитриевна, я вас предупреждала до передачи, что без обсуждения вопросов гастроскопии нам не обойтись. И действительно, такое мучительное это обследование. Глотаешь зонд, давишься, потом сидишь, и тебя что-то вытягивают. Ну, неужели не придумали что-нибудь такое?
Ну, во-первых, я скажу...
Щадящее.
Во-первых, я скажу все-таки, да, в защиту гастроскопии и еще вот такого исследования, как колоноскопия, это обследование толстого кишечника, все-таки эти методики, которые дают наиболее полную информацию о состоянии желудка и кишечника. Сейчас медицина располагает возможностями провести это совершенно безболезненно. В нашей клинике используется сон медикаментозный. В капельнице внутривенно-капельно вводится препарат. Пока он капает, человек спит. Как только капельничка перекрывается, человек просыпается. Он совершенно не ощущает исследования, встает, и ему дают полное заключение о состоянии его желудка. А что касается более щадящих методик, да, конечно, они существуют. Так называемые видеокапсулы, которые человек проглатывает, и врач может увидеть глазом все, что у него делается, начиная от полости рта, пищевода и заканчивая прямой кишкой. Особая ценность этого метода состоит в том, что видеокапсула позволяет просмотреть тонкий кишечник. Никаким другим методом внутрь тонкого кишечника забраться невозможно. Эта же видеокапсула может измерять pH. Но эта методика очень, ну, она достаточно дорогостоящая и не так распространена, как, скажем, гастроскопия. Ну,
представляете, врач должен за телевизором смотреть путешествие этой капсулы практически сутки, да?
Да, ну, существует так называемая виртуальная колоноскопия, это использование компьютерного томографа, специальная методика, которая позволяет, скажем, выявить наличие опухоли, ну, скажем, в кишечнике, да? Но даже если этим методом опухоль будет диагностирована, я повторюсь, окончательный диагноз может быть поставлен только после колоноскопии и после биопсии этой опухоли для того, чтобы метод лечения был выбран правильно.
То есть, на самом деле, все та же великая мудрость. Патанатом лучший диагност. Да? Пока не разрежем и не вытащим, ничего сказать не рискнем. Ну, то есть, на самом деле, уже мы очень многое можем что сказать нашим пациентам, но, конечно, хотелось бы больше уверенности. Да, и вот слушатели просят еще раз назвать телефон вашей клиники, как передают мне наш координатор. Прошу вас, Ольга Дмитриевна.
Пожалуйста, телефон нашей клиники 250-26-40. Клиника работает с 9 утра до 9 вечера. В субботний день с 10 утра до 6 вечера. Выходной день – воскресенье.
Но я обращаю внимание моих слушателей на то, что это частная, платная клиника. Почему у меня в гостях не представители государственного сектора в медицине? Прежде всего потому, что, как я уже говорила в начале передачи, подбор диагностической аппаратуры здесь шире и лучше, чем в обычной поликлинике. И для тех, кто не хотел бы заниматься вот бесконечным стоянием за талончиками и направлениями, и получить в свои руки результат анализов достаточно быстро и качественно, я считаю, что это того оно стоит. Вот, я была бы рада пригласить какую-нибудь государственную клинику, которая продемонстрировала бы такие же возможности в плане функциональной диагностики, но мне этого найти не удалось. Так что я предупредила, а дальше делайте выводы сами. Итак, я напоминаю, что у нас в гостях были Ольга Дмитриевна Карданова, врач-терапевт, и Борис Батразович Бухов, врач функциональной диагностики. Они представляют ГУТА клиник, медицинский центр в Москве, и мы рассказывали об инструментальной диагностике, о том, что человек может сам для себя выяснить. Ну, а я прощаюсь с вами и должна сказать, что 16 июня сегодня в 14 часов будет «Поверх барьеров». И там будет дирижер о своем ремесле, карты и картежники, памяти джазового музыканта Игоря Кондакова. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хамас удалось захватить последний оплот сторонников Аббаса, центральный штаб палестинских сил безопасности.
Российская сторона утверждает, что в ходе раскопок были обнаружены не все тела захороненных на
Тынике. На внеочередной сессии Народного Хурала 57 депутатов проголосовали за утверждение Вячеслава Наговицына на пост президента республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный.